день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Новая редакция Налогового кодекса Российской Федерации о специальных налоговых режимах. Упрощенная система налогообложения и единый налог на обмененный доход». Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна и Куликов Алексей Александрович, эксперт-консультант Палаты налоговых консультантов по Северо-Западу. То, что касается методической части, до 13 часов выступления Светланы Вячеславовны, ну, как обычно, Светлана Вячеславовна в основном рассмотрит вопросы, посвященные упрощенной системе налогообложения. И с 14 часов уже выступление Алексея Александровича, он тоже, как обычно, рассмотрит вопросы, посвященные ЕНВД. С 13 до 14 часов перерыв на обед. Вы знаете, тут проходит чемпионат мира по теннису, и размещаются все участники этого чемпионата мира по теннису, поэтому, к сожалению, обед у нас сегодня будет организован не вот здесь, вот не в этом ресторане, как обычно, а в ресторане «Паулайнер». Поэтому, вы знаете, чтобы туда попасть, можно пройти либо по улице, это вот со стороны центрального входа, как входите с правой стороны, вот вошли прямо в центральный вход, и направо, там ресторан «Паулайнер». Вот, либо... Подождите, пожалуйста, меня, можно пройти по гостинице через второй этаж, но это надо идти со мной, потому что вы сами не найдете. Вот, конечно, приносим свои извинения, но вот все вот организаторы, которые проводят семинары тут на этой неделе, все вот испытывают вот эти неудобства, что всех кормят в Паулайнере, идут чемпионат мира по теннису. Вот тут ходит товарищ, на спине то Франция написано, то Германия. Вот, к сожалению, вот такие неудобства в этот раз. Но вы знаете, по опыту проведения, вот 8 октября проводили семинар по общей системе налогообложения, но там людей было значительно больше, в 3 с лишним раза. И в том плане, что все равно этот процесс сорганизовали, покормили очень хорошо, так что, честно говоря, я думаю, что мы все это сорганизуем. Кому удобно, можно пройти по улице, можно даже одеться, там гардероб есть, можно раздеться, либо прямо по Пулковской я вас провожу, никого не забуду, так что все будет хорошо. Ну и вот, возвращаясь к теме нашего семинара, вы знаете, вот у кого есть вопросы, вопросы можно задать в письменном виде. Обратите, пожалуйста, внимание, вот у вас в раздаточном материале вложены вот специальные бланки для вопросов вот такого плана. Заполните, пожалуйста, и укажите, пожалуйста, кому адресован вопрос. Либо Светлане Вячеславовне, либо Алексею Александровичу. Они обязательно ответят на ваши вопросы. Ну и вопросы, договоримся, что можно задавать до 16 часов, чтобы у лектора была возможность подготовиться и ответить на ваши вопросы. Также с 12 часов сегодня к работе приступят аудиторы, аудиторские компании, там и Камильфо, и АБ Консалтинфо, и Делкон. Так что так вот планируйте, пожалуйста, что с 12 часов можно будет непосредственно пообщаться с аудиторами, кому необходима индивидуальная консультация. Но так, знаете, вот вопросы очень удобно задавать все-таки заранее. Вот нам, то есть мы постоянно практикуем такую схему. Это можно будет сделать либо по факсу, по телефону 578-17-18, либо отправить вопрос на сайт, тоже очень удобный сайт. Но, знаете, огромная просьба только это делать заранее, как бы вот не накануне семинара, вот приходят там уже чуть ли не в 12 часов ночи, накануне получаем вопросы, конечно, уже возможности подготовиться и ответить на них нет, а вопросы бывают очень-очень сложные. Вот, и знаете, сайт у нас очень удобный, причем он сейчас вот его переделываем, чтобы была возможность на этом сайте, ну, типа, как говорится, чтобы он работал в режиме онлайн, то есть как бы очень много там грядет изменений, ну и до конца года, тоже обратите, пожалуйста, внимание, сайт заработает еще более в таком, он будет в более таком улучшенном варианте, очень удобном для вас, я думаю, что вы будете очень часто к нему обращаться, прибегать к его помощи. И... Также, кто не может присутствовать у нас на семинаре, мы предлагаем пакет заочного слушателя. Это полностью запись всего семинара в формате MP3 на диске, плюс дополнительно весь раздаточный материал тоже. Кому вот удобно, можно взять вот таким образом, допустим, пакет заочного слушателя. И вы знаете, вот сегодня изменили схему регистрации, если вы обратили. У нас и договор, и поменялись договора. Теперь это выглядит у нас чуть-чуть по-другому. Вот тот договор, который есть у вас с нашими печатями, это уже непосредственно вот такого плана, это уже ваш экземпляр договора. То есть в обед не надо подходить, ничего менять. То есть то, что вот вы заполнили, вот проверили заполнение вот регистрационной карты, это остается нам. Вот этот договорчик, вложенный в ваш раздаточный материал, это уже непосредственно ваш экземпляр. То есть больше с организаторами по вопросам оформления документов, как говорится, уже не, подходить никому не надо. Вот договор и акт уже вложен вам в пакет, в раздаточный материал. Ну, вы знаете, здесь очень удобно, вот холл радиоофицирован, обратите, пожалуйста, внимание, вот для вашего удобства, вот как вот выходите, с левой стороны мы организовали в холле для участников семинара чай, кофе, там, конфеты, то есть имейте, пожалуйста, в виду, что у вас вот такая возможность есть во время всего семинара, вы можете спокойненько выйти, допустим, налить чашечку кофе, и причем учитывая то, что холл радиоофицирован, там очень удобные кресла, что вот очень популярно вот сейчас вот. И 8 октября проводили семинар по общей системе, что многие участницы располагаются непосредственно даже там, за чашечкой кофе, как говорится, совмещают полезное с приятным. Имейте, пожалуйста, в виду, как вы входите в холл, налево стоят два кулера и сорганизован чай, кофе. И вы знаете, вот в этом сборничке, обратите, пожалуйста, внимание, вот есть тут свежая информация по поводу выездных семинаров, тоже кого интересует, ну и по поводу абонементского обслуживания. Вот ввели понятие абонемента. То есть в чем смысл, что вы оплачиваете некоторую сумму денег, там она указана, допустим, ну так вот идет расчет, как бы приблизительно, ну это может отличаться, то есть как вам будет удобнее. И, допустим, если у вас в этот месяц возник какой-то вопрос, вы можете получить консультацию у специалистов Центра финансовых экспертиз. И как абонементское обслуживание заканчивается, если у вас на авансе осталась какая-то сумма, вы принимаете участие в выездном семинаре на остров Джерба. Тоже, допустим, что или, допустим, есть необходимость, получаете консультацию, нет. В конце будет тут проведен выездной семинар на остров Джерба. Тоже обратите, пожалуйста, внимание. Ну, кого это заинтересовало, подходите, пожалуйста, я отвечу на все ваши вопросы. Вы знаете, кто присутствует в этом зале впервые, обратите, пожалуйста, внимание, здесь очень удобные кресла. В каждом кресле вмонтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. Такие столики вмонтированы в каждом ряде кресел, за исключением вот крайнего мягкого ряда кресел. Вот в нем этих столиков нет. Вы знаете, там вот неудобно писать. Вот крайний ряд вот кресел мягких. Вот, к сожалению, чтобы, может быть, как говорится, удобнее пересесть вам, потому что писать там неудобно. Вот крайний ряд вот мягких кресел. Что бы еще хотелось добавить? Ну, туалетная комната расположена. Вот выходите направо, проходите вот холл. Вот не в этом холле, а как вы заходили, в центральном, также ступенечки вниз, там расположена туалетная комната, там же можно перекурить. Ну и в обед, как обычно, мы вам предложим широкий выбор литературы, и непосредственно это издание Центра финансовых экспертиз, ну а также и книги. Вот. Ну и у кого есть какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. А еще, вы знаете, спрашивали по поводу кадрово-зарплатного семинара. Мы вот в ноябре всегда проводим кадрово-зарплатный семинар, уже люди подходили, спрашивали, будет или нет. Да, такой семинар состоится здесь, в Пулковской, 28 ноября, так что тоже имейте, пожалуйста, в виду, что планируем числа, ну, вы знаете, скажем как, с 25, нет, скорее всего, числа 25, 26 ноября, вот так вот. Но в любом случае, мы вам программку отправим, но, скорее всего, планируйте, что будет 25 ноября. Вот вы знаете, вот семинар будет 28 ноября, а программа пойдет с 25 октября. Ну, сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Работает микрофон? Второй микрофон. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас видеть на нашем семинаре. Ну, спецрежимников становится все меньше в качестве слушателей семинара. Это не значит, конечно, что их становится меньше как таковых, потому что спецрежимы очень популярные. Но, в общем-то, более-менее законодательная база для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход, устоялась, хотя и есть, и вносятся каждый год некоторые поправки. Мы с вами сегодня упомянем и те поправки, которые действуют в 2008 году, и те, конечно, которые будут введены с 1 января 2009 года. Но как бы глобальных революций по применению специальных налоговых режимов не происходит, пока не происходит, да? И сразу вам хочу сказать, что, в принципе, вы, наверное, может быть, слышали уже, что, например, для уплаты квартального НДС принято принципиальное решение о рассрочке платежей в связи с финансовым кризисом, то есть для уплаты квартального НДС за третий квартал равными долями в октябре, ноябре, декабре. Так вот, для спецрежимников такого рода поблажек никто не вводил. То есть у вас сроки уплаты ваших налогов, будь то единый налог при упрощенной системе налогообложения, либо единый налог на вмененный доход, остаются прежними. ЕНВД мы уплачиваем квартально за третий квартал 2008 года не позднее 20 октября, а единый налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения, до 25 октября. И никакой рассрочки по этим налогам, естественно, не будет. Ну и обещают оставить в покое более-менее спецрежимников, вот введя последние поправки в налоговый кодекс в этом году для вас, по крайней мере, до 2010 года, а впоследствии, конечно, сектор субъектов, применяющих специальные налоговые режимы, может существенно сократиться, потому что Минфину очень не нравится, что у нас есть такая категория налогоплательщиков, как, например, упрощенцы, которые платят мало в бюджет, вот, и рассматриваются вопросы вплоть до того, чтобы оставить возможность применения упрощенной системы налогообложения только для инновационных организаций, а для всех остальных ликвидировать данный режим. Ну, поживем, увидим, что будет. Но, скорее всего, что с вами однозначно может произойти, и это связано с тем, что у нас не хватает средств в государственных небюджетных фондах, ну, опять-таки, это произойдет, скорее всего, с 2010 года. Речь идет о чем? Речь идет, во-первых, и вы, наверное, об этом слышали, о замене единого социального налога снова на взносы в государственные внебюджетные фонды, отдельно в пенсионный фонд, отдельно в фонд социального страхования, отдельно на медицину. И при этом речь идет, естественно, об увеличении вот этой, ну не налоговой, скажем, а взносной, как угодно ее можно назвать, нагрузки на заработную плату. То есть пенсионный фонд взносы предполагают поднять до 26%, а общий размер платежей во внебюджетные государственные фонды с зарплаты до 34%. И при этом ставится вопрос о том, чтобы для вас ликвидировать, к сожалению, очень хороший, но вот хотят его ликвидировать, налоговый вычет по единому налогу, который вы применяете, по ЕНВД и по единому налогу при объекте налогообложения дохода, если у вас упрощенная система налогообложения, в виде уплаченных, исчисленных, уплаченных за отчетный период страховых взносов в пенсионный фонд. То есть мало того, что их хотят повысить до 26%, но еще и не дать вам возможность уменьшить единый налог на эти суммы. И в связи с этим, конечно, снова, по крайней мере, упрощенцы на объекте налогообложения доходы могут вновь задуматься о переходе на объект доходы минус расходы. Потому что, когда мы выбирали фактически между минимальной налоговой нагрузкой при объекте доходы, она была при применении налогового вычета у многих 6% падала до 3%, да, потому что до 50% могли налог уменьшить на страховые взносы в пенсионный фонд при высокой оплате труда, вот, а такая есть в малом бизнесе, как правило, то, значит, если останется 6%, то это уже будет довольно-таки много. Поэтому вот здесь такие неблагоприятные последствия, их можно ожидать. И можно ожидать, к сожалению, введения для вас взносов в фонд социального страхования. Потому что, опять-таки, средств, которые сейчас есть в фонде социального страхования, явно недостаточно для резко возросших детских выплат, пособий по беременности, родам и прочих. Потому что у нас сейчас ситуация такова, спецрежимники фактически взносы в фонд социального страхования не уплачивают от единого налога в порядке межбюджетного распределения, туда попадает только очень маленький процент, 5% единого налога, но это уже за рамками вашего внимания, это уже в порядке распределения доходов между бюджетами, которые проводит федеральное казначейство, правда, от минимального 20%, но тем не менее, Значит, средств этих недостаточно, взносы в соцстрах вы платите только на несчастные случаи про заболевания. А, конечно, у работников малых предприятий, субъектов малого бизнеса возникают, в общем-то, те же жизненные обстоятельства, что и у работников субъектов на общей системе налогообложения. То есть рождаются дети, работница уходит в декретный отпуск. И что получается? Допустим, по пособиям по беременности и родам соцстрах вынужден полностью нести все расходы на уплату данных пособий, возмещать субъектам специальных налоговых режимов данные суммы. По детским пособиям то же самое, средств не хватает. Поэтому вот такого рода реформа для вас неблагоприятна, еще раз хочу подчеркнуть, но тем не менее намечена. И еще что получилось в последнее время, поскольку государство стало активно пропагандировать у нас решение демографического вопроса, и это такая вот национальная идея на сегодняшний день, повышение численности российских граждан всякими разными способами. Изменилась даже судебная практика, хочу вам сказать, ну, например, вот в части возмещения за счет фонда социального страхования спецрежимникам всевозможных пособий, в том числе связанных с рождением детей, с беременностью и родами, потому что если раньше, если вы посмотрите практику, скажем, трехгодичной, четырехгодичной давности, суды очень пристально смотрели на вопрос, не была ли в наличии ситуации искусственного завышения оклада работницы, скажем, перед уходом в декретный отпуск, и поддерживали фонд социального страхования, который в этом случае не возмещал пособие по беременности и родам, допустим, по фактической заработной плате, ну, с учетом, естественно, применяемого лимита, а значит, возмещал в меньшем объеме, то сейчас, я вам хочу сказать, в 2008 году, в частности, практика, можно сказать, поменялась по этому вопросу, и примечательным в данном плане является, вот, например, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 мая 2008 года по делу номер А21-4040/2007. А21-4040/2007. Значит, соцстрах здесь не принял расходы на выплату пособия по беременности и родам главному бухгалтеру предприятия спецрежимника в полном объеме по следующим причинам. Значит, соцстрах написал, что оклад главного бухгалтера превышает оклады генерального директора и других сотрудников несколько раз. Для установления оклада главному бухгалтеру в размере 15 тысяч рублей общества отсутствует финансовая возможность. Общество не уплачивает единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения, так как у него отсутствует прибыль, превышение доходов над расходами. До приема работницы вот, на должность главного бухгалтера эта должность была вакантной, после ее ухода в отпуск по беременности и родам должность продолжает оставаться вакантной. И вот исходя из этого, соцстрах произвел возмещение не из оклада 15 тысяч, а из средней заработной платы по предприятию в размере 5 тысяч рублей. Вот еще года 2-3 назад суды однозначно бы соцстрах в этой ситуации поддержали, и такая практика у нас была. В 2008 году практика поменялась, и суды говорят, нет, трудовой договор был, то есть оклад этот 15 тысяч работниц начислялся, значит, соцстрах должен разместить пособие по беременности и родам в полном объеме. Ну, с человеческой точки зрения это правильная позиция, и то, что практика поменялась, это может быть хорошо, но плохо то, что государство вынуждено принимать какие-то меры для того, чтобы деньги в соцстрахе на эти средства появились. То есть вот это мне хотелось вам сказать. И раз мы уже заговорили вот про возмещение спецрежимникам всевозможных пособий за счет соцстраха, связанных с рождением детей, мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на один момент. Значит, соцстрах стал активно использовать позицию Роструда, изложенную в письме от 28 декабря 2006 года за номером 2262-6-1. Это письмо Роструда касалось ситуации, когда директором организации является ее учредитель, и Роструд высказался в том плане со ссылкой на статью 273 Трудового кодекса, что отношения в этом случае между вот этим директором, учредителем и предприятием, которое создано этим лицом, возглавляется этим лицом, не являются трудовыми. Ну, вообще-то в Трудовом кодексе напрямую так не сказано, но вот таким образом Роструд истолковал положение статьи 273 Трудового кодекса. И соцстрах за эту идею уцепился, в каком плане? Перестали возмещать пособия, правда, вот в нашем округе, я не помню таких случаев, а вообще, хотя нет, было и в нашем округе, потому что было постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа. Значит, и вообще по стране таких случаев было довольно-таки много, когда, например, женщина-учредитель, она же директор, работает, значит, на предприятии, и уходит в отпуск по беременности и родам. И ей отказывают в выплате пособия по беременности и родам со ссылкой на статью 273 Трудового кодекса и позицию Роструда о том, что, мол, отношения между этой женщиной и предприятием не являются трудовыми. Так вот, тоже вам хочу сказать, что вплоть до высшего арбитражного суда эта позиция Фонда социального страхования потерпела фиаско, и все суды и в регионах, и высшие арбитражные суды это подтверждают, говорят о том, что, тем не менее, хотя женщина и учредитель, тем не менее она является директором, и отношения между директором и обществом организации являются трудовыми, и, соответственно, этот человек имеет право на все пособия и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством. Я вам назову два судебных акта. Это постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по этому поводу от 6 апреля 2007 года, номер А66-8451/2006, и определение Высшего арбитражного суда по этому же поводу. Оно содержит тоже позицию о том, что Трудовой кодекс не содержит норм, лишающих директора учредителя трудовых прав работника. Это определение ВАС от 2 августа 2007 года, номер 9154/07. Значит, это вот то, что у нас есть на сегодняшний день, и чего нам ожидать в ближайшее время. Что уже произошло? Все вы, конечно, наслышаны о том, что уже внесены в налоговый кодекс изменения, затрагивающие прежде всего лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, а именно с 1 января 2009 года эти лица переводятся на отчетность раз в год. Раз в год. Вы эту норму можете найти в вашем сборничке «Изменения в налоговом кодексе» на страничке 44. Убрали из статьи 346.23 формулировки и нормы о необходимости представления налоговых деклараций по итогам отчетного периода. То есть, начиная с 2009 года, у упрощенцев будет только годовая отчетность. То есть фактически вот промежуточную вы сдаете крайний раз сейчас. И все. И дальше годовая за 2008 год, и далее годовая за 2009 год. То есть вам уже не нужно будет промежуточный отчет, если вы упрощенец, сдавать в 2009 году. Но это не освобождает вас от необходимости вносить авансовые платежи по итогам отчетного периода. Потому что в статье 346.21 Налогового кодекса по-прежнему содержится там последняя фраза, последний абзац в этой статье о том, что авансовые платежи единого налога вносятся не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. Отчетный период все равно как бы остался как понятие в главе 26.2 Налогового кодекса. Это по-прежнему будет первый квартал, полугодие 9 месяцев. На основании чего в следующем году вы будете исчислять и уплачивать авансовые платежи единого налога? На основании данных вашей книги учета доходов и расходов, но без представления какой-либо отчетности в налоговый орган. Да? То есть налоговый орган не будет знать, сколько вы должны были начислить авансовые платежи. У него не будет такой информации. И до конца 2009 года, сколько бы вы ни уплатили, да, все это будет на вашей совести, правильно ли вы посчитали, и все это будет висеть, ну, как переплата по вашему лицевому счету, условная, да, потому что начислить у налогового органа не будет документа, на основании которого он мог бы начислить вам авансовые платежи. Правда? Пока мы не сдадим годовую декларацию за 2009 год. В таких условиях, поскольку все на вашей совести, все по данным книги учета доходов и расходов, вполне понятно, что внимание к этой книге учета доходов и расходов увеличивается со стороны налоговиков. И поэтому, может быть, не случайно, что именно сейчас Минфин России вот впервые за период применения упрощенной системы налогообложения все-таки высказался в том плане, в какие сроки по окончании года необходимо представить в налоговый орган для заверения книгу учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде и была распечатана, выведена на бумажные носители по окончании налогового периода, то есть года. Да? Я думаю, что большинство, наверное, ведет книгу учета доходов и расходов в электронном виде, да, правда? Ну, потому что в бумажном это уж совсем анахронизм, да? Но если ведем в бумажной, конечно, мы ее заверяем до начала ведения в налоговом органе. Но большинство из нас ведет в электронном виде, распечатывая книгу по итогам налогового периода, и раньше было неясно, было написано, что нужно представить налоговый орган для заверения числа листов, там подписью, печатью ответственного лица налогового органа, но в какие сроки налоговый кодекс не оговаривал. И на наших семинарах, когда мы этот вопрос обсуждали, мы пришли к выводу, что желательно это делать все-таки в сроки, установленные для представления годовых деклараций, то есть для организаций до 31 марта следующего года, а для предпринимателей до 30 апреля следующего года, что вместе с декларацией как бы логично посетить налоговый орган и предъявить эту книгу для ее заверения. И Минфин России в своем письме от 30 июля 2008 года за номером 03-11-02/85 эту идею озвучил и то же самое сказал, что поскольку согласно статье 346.24 Налогового кодекса, в книге учета доходов и расходов учет доходов и расходов осуществляется для цели исчисления налоговой базы по налогу, по мнению Минфина, книгу нужно представлять для заверения в налоговый орган вот в те самые сроки. Если вы организация до 31 марта, если вы предприниматель до 30 апреля. То есть, чтобы налоговый орган как бы с декларацией, если он желает, данные книги сверил. И, кстати,